Багровые реки. Часть первая. Глава первая. Ганамос! Ганамос! Победа! Пьер Ньеман, судорожно сжимая рацию, глядел сверху на толпу, спускавшуюся по бетонным ступеням парижского стадиона Парк де Пренс. Тысячи разгоряченных лиц, светлых бейсболок и вызывающе ярких шарфов текли вниз буйным пестрым потоком. Словно вихрь конфетти, словно легионы обезумевших демонов, и все тот же неумолчный вопль в три пронзительные тягучие ноты. Ганамос. Ньеман, стоявший на крыше начальной школы напротив стадиона, отдал по рации приказ 3-й и 4-й бригадам РСБ, Республиканских сил безопасности во Франции. Полицейские в темно-синих мундирах и черных касках споро занимали позиции, прикрываясь пластиковыми щитами. Классический метод. По 2 сотни человек у каждого выхода со стадиона, плюс заслон из РСБшников, чья задача не позволить фанатам команд соперниц столкнуться, сойтись или даже заметить друг друга. Нынче вечером, по случаю матча «Сарагоса-Арсенал», единственной игры в этом году, когда в Париже за победу боролись 2 нефранцузские команды, на стадион прислали более 1400 полицейских. Проверка документов, личный досмотр и охрана 40 тысяч болельщиков, приехавших из обеих стран. Старший комиссар полиции Пьер Ньеман был в числе ответственных за данное мероприятие. Подобные операции не входили в его обязанности, но этот полицейский со стрижкой ежиком любил такие разминки. Надзор и лобовые столкновения. Без протоколов и другой процедурной тягомотины. В каком-то смысле это отсутствие формальности грело ему душу. И потом ему нравился боевой дух, сплачивавший в такие минуты его армию на марше. Первые ряды болельщиков уже спустились до нижней площадки, их можно было видеть между бетонными опорами стадиона над выходами H и G. Ньеман бросил взгляд на часы. Еще 4 минуты, и толпа, оказавшись снаружи, вырвется на шоссе. Вот когда возникнет опасность встреч, стычек и драк. Полицейский набрал побольше воздуха в грудь. Октябрьская ночь дышала угрозой. 2 минуты. Ньеман машинально обернулся и увидел вдали площадь Порт-Сен-Клу, абсолютно пустую. Лишь белые водяные снопы 3 фонтанов маячили в темноте, точно символы тревоги. Вдоль проспекта вереницей стояли автобусы РСБ. Рядом бродили, разминаясь, люди с касками у пояса и дубинками на боку. Резервные бригады. И вот началось. Сперва послышался ропот. Толпа угодила в проход между решетками с остроконечными прутьями. Ньеман невольно улыбнулся. Именно за этим он сюда и пришел. Болельщики бурно выражали свое недовольство. Пронзительные звуки труб перекрывали людской гомон. От адского шума дрожали бетонные трубы. «Ганамос! Ганамос!» Ньеман включил передатчик и связался с командиром восточной роты Жоакеном. «Говорит Ньеман, они выходят. Гоните их к автобусам, к бульвару Мюрата, стоянкам и входам в метро». С крыши здания полицейский легко мог оценить ситуацию. С этой стороны риск беспорядков был минимальный. Сегодня вечером выиграли испанцы, значит, их фанаты представляют наименьшую опасность. Английские болельщики сейчас выходили с противоположного конца стадиона через двери А и К у Булонской трибуны, сильно напоминая скопище диких зверей. Ньеман собирался спуститься туда, как только операция войдет в решающую фазу. Внезапно над толпой в свете уличных фонарей блеснула запущенная кем-то бутылка. Ньеман увидел, как взметнулась полицейская дубинка, тесные ряды дрогнули и отступили, люди начали падать в давке. Он яростно выкрикнул в рацию: «Жакен, мать вашу, сдержите своих людей!» Он кинулся к лестнице и кубарем скатился вниз с 8-го этажа. Когда он выбежал на проспект, 2 колонны РСБшников уже мчались к толпе, готовые усмирить разбушевавшихся хулиганов. Ньеман бросился на перерез, размахивая руками и пытаясь остановить их. Дубинки уже мелькали в нескольких метрах от его лица, как вдруг справа возник Жоакен в закрытом шлеме. Подняв козырек, он яростно взглянул на комиссара. «Господи боже, Ньеман, вы что, совсем спятили? Вы же в штатском, из вас сейчас отбивную сделают!» Но комиссар словно не слышал его. «Какого черта вы выпустили своих людей, Жоакен? Немедленно отведите их назад, иначе через 3 минуты здесь будет бойня!» Капитан Жоакен, краснолицый толстяк, сердито пыхтел. Его тоненькие усики в стиле «Белль Эпок» подрагивали в такт прерывистому дыханию. Из рации донеслось: «Всем, всем, всем отрядам! Булонский поворот! Улица майора Гильбо! Скорее сюда! У нас проблемы!» Нейман бросил на Жоакена злой взгляд, как будто тот был единственным виновником этого вселенского хаоса. Его пальцы до боли стиснули передатчик. «Говорит Нейман, сейчас подойдем!» И он приказал капитану уже чуть спокойнее. «Я пойду, а вы пришлите туда как можно больше людей и наведите здесь порядок!» Не дожидаясь ответа, комиссар пустился на поиски стажера, служившего ему водителем. Он пулей промчался через площадь, успев краем глаза заметить вдали официантов «Кафе де Пренс», торопливо опускавших металлические жалюзи. В воздухе витал страх. Наконец он углядел низенького брюнета в кожаной куртке, топтавшегося возле черного седана. Грохнув кулаком по капоту, Нейман взревел: «Живо к Булонской трибуне!» Миг спустя оба сидели в машине. Автомобиль рванул с места так, что взвизгнули колеса. Стажер свернул налево. По шоссе, освобожденному для сил безопасности, можно было скорее проехать к выходу К. Но тут Неймана осенило. «Нет!» — выдохнул он. «Давай назад, они наверняка пойдут нам навстречу!» Машина резко развернулась, подняв фонтаны воды из луж, оставленных готовыми к атаке водометами, и вихрем понеслась вдоль авеню Парк-де-Пренс по узкому коридору между серыми полицейскими автобусами. Люди в касках, бежавшие в том же направлении, не глядя, расступались и пропускали ее. Нейман прилепил на крышу мигалку. Стажер лихо свернул влево перед лицеем Клода Бернара и снова сделал разворот, чтобы подъехать к третьему выходу со стадиона. Они миновали Отейскую трибуну. Заметив в воздухе первые облачка слезоточивого газа, Нейман понял, что был прав. Сражение шло уже на площади Европы. Автомобиль врезался в белесую хмарь слезоточивого газа, едва не раздавив первых пострадавших, опрометью бегущих с поля битвы. Схватка, видимо, началась как раз напротив президентской трибуны. Мужчины в галстуках, женщины в сверкающих драгоценностях бежали, шатаясь и кашляя, по их лицам текли слезы. Одни искали укрытия во дворах и подъездах, другие, наоборот, взбирались наверх по лестницам стадиона. Нейман выскочил из машины. На площади уже дрались, свирепо, не на шутку. В груди сцепившихся тел мелькали вызывающие яркие розетки английских болельщиков вперемешку с темными силуэтами РСБшников. Розетка — это шарф или шейный платок болельщика с цветами его команды. Некоторые из бойцов уже ползли по асфальту, словно окровавленные слизняки. Другие топтались поодаль, не решаясь пустить в ход ружья с пластиковыми пулями из страха задеть своих раненых товарищей. Комиссар снял очки и обвязал лицо шарфом. Подбежав к ближайшему РСБшнику, он вырвал у него из рук дубинку и одновременно ткнул ему в лицо свое трехцветное удостоверение. Тот растерянно крутил головой, газовое облако заволокло, прозрачное забрало его шлема. Пьер Нейман бросился к дерущимся. Болельщики «Арсенала» пускали в ход кулаки, прутья, кованые бутсы. РСБшники защищались, отступая под их натиском и пытаясь вызволить своих поверженных наземь собратьев. Дубинки вовсю прессовали собравшихся, но были бессильны остановить бешеную схватку. Офицер ворвался в гущу толпы. Он бил направо и налево, кулаком и дубинкой, свалил с ног какого-то верзилу и вырубил его серией прямых ударов. По ребрам, в пах, в лицо. Тут же успел отбить ногой удар, грозивший ему сбоку, и, выпрямившись с диким криком, едва не сломал дубинку о шею нападавшего. Кровь бросилась ему в голову. Во рту стоял странный металлический привкус. Он больше не думал, не чувствовал боли. Он помнил только одно — это война, и перед ним враги. Вдруг в сотни метров от себя он заметил странную сцену. Человек в штатском, явно раненый, из последних сил отбивался от двух державших его хулиганов. Нейман сразу заметил струйки крови на лице несчастного, жестокие удары его истязателей и перекошенные ненавистью черты. Он тут же все понял. Значки на куртках парней и на одежде их жертвы принадлежали разным клубам. Все ясно. Сведение счетов. Именно в этот миг избиваемый вырвался из рук своих палачей и побежал в сторону боковой улицы Нунджесере-Кали. Те бросились за ним. Нейман отшвырнул дубинку, растолкал людей и пустился в погоню. Началось преследование. Нейман бежал, мерно дыша и уверенно нагоняя парней, которые уже почти настигли свою жертву на тихой безлюдной улице. Все четверо свернули вправо и через несколько минут оказались у бассейна «Молитор», наглухо закрытого в этот поздний час.